Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Эрдоган обвинил Хафтара в нарушении перемирия в Ливии. По мнению турецкого лидера, командующий ливийской национальной армией игнорирует попытки стабилизировать ситуацию в стране. Для примера он напомнил о недавних переговорах по урегулированию в Москве и Берлине. Глава Турции утверждает, что Хафтар якобы пользуется иностранной поддержкой, в том числе наемников из ЧВК Вагнера, и продолжает нападение. По словам Эрдогана, от Хафтара не стоит ожидать соблюдения условий перемирия. Сейчас обсудим ситуацию в Ливии подробнее. С нами на связи старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Чупрыгин. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день, Никита.
Андрей Владимирович, на чем основаны слова Эрдогана о том, что Хафтар игнорирует перемирие? Зачем же тогда Хафтар и его делегация приезжали на переговоры в Берлин?
Ну, во-первых, заявление Эрдогана основано на реальных фактах. Хафтар ведет обстрелы из установок «Град», в частности, район Абу-Селим, это окраина Триполи, и аэропорт Митига международный. Так что Хафтар боевые действия, в принципе, не прекращал. Ну, немножко, может быть, он как бы сбавил темп в момент приезда в Москву и в тот момент, когда он находился потом в Берлине. Он сразу уехал из Берлина, он возобновил свои действия. Зачем приезжал? Послушать, что ему предложат. Может быть, надеялся на то, что ему удастся склонить своих собеседников к варианту, который он требует, чтобы подразделения ливийских вооруженных сил под его командованием были впущены в центр Триполи, чего, соответственно, он не получил. И как результат договора о перемирии им не был подписан. Эрдоган немножко кривит душой. Дело в том, что Хафтар не подписался под соглашением о прекращении огня. Это сделал только Сарадж Триполиский. Поэтому формально Хафтар не нарушил того соглашения, потому что он его не подписывал. Другой вопрос, что устно он выражал свою готовность к прекращению огня, но устно, знаете, разговор к делу не притянешь.
Кроме того, господин Эрдоган уже, причем не впервые, утверждает, что в Ливии действуют тысячи иностранных наемников, и в частности он говорит о ЧВК «Вагнер» из России. Вот здесь есть факт у Эрдогана?
Да, конечно, есть. Во-первых, никому давно уже не секрет, что в рядах ливийских арабских вооруженных сил, так сейчас называется ливийская национальная армия, там они сменили свое название, уже давно воюют наемники из Судана. С сентября месяца были фиксированы третьими сторонами были фиксированы прибытие в Ливию на территорию Хафтара российских наемников, ну не наемников, как у нас, нет, у нас нет наемников, да, у нас запрещено по закону. К пресловутой компании «Вагнер», как ее называют, разные цифры идут. Явно, конечно, это нет дым без огня, то есть там люди были. Потом, после московской встречи, стали появляться сообщения, такие редкие сообщения, особенно в средствах социальных сетей, о том, что их начинают отводить с переднего края в тыл, может быть, даже выкурить из страны. Но факт остается фактом, да. Там есть вагнеровцы, и, по крайней мере, были. А сюда совершенно точно там большое количество их.
А вы говорите то, что у нас наемничество запрещено по закону, а вот если люди действуют за пределами нашей страны, им грозит какое-то наказание? Или раз они за пределами, то, в общем-то, и...
Нет, конечно грозит. И уже, собственно говоря, под этот каток несколько лет назад группа товарищей попала. Даже там были аресты. Это все можно найти в сети. Эта информация не распространилась довольно-таки быстро. Но здесь вопрос там такой очень как бы противоречивый. У нас действительно в стране законодательно запрещено так называемое наемничество, но у нас не запрещается работать по контрактам консультирования по вопросам безопасности. Поэтому здесь можно натянуть эту историю с разных сторон и оправдать свое присутствие по тому или иному контракту именно консультационными, что и делается. На самом деле. А наемничество, да, открыто запрещено.
Угу. То есть вот эти представители так называемой ЧВК Вагнера, это в основном какие-то консультанты-советники?
Ну, я не знаю, честно говоря, как они там оформляют это все, потому как я вообще с этими ребятами не знаком. И информацию черпаю только из средств открытых информационных средств. Ну, да, скорее всего, конечно. Но это разумно, на самом деле, когда законодательно тебе запрещено работать как частной военной компании, а есть такая возможность, необходимость, в общем-то, есть цели и задачи, есть клиент, который готов подписать контракт, ну, разумно было бы этот контракт переводить в сферу консультирования, там, обучения и обеспечения там, безопасности объектов, физических лиц и так далее. Это все можно делать.
А в чем состоит главная проблема, чтобы вот это все легализовать?
О, это вопрос не ко мне. Это вопрос не ко мне. Этот вопрос уже обсуждается несколько лет и достаточно активно. И был даже такой период такой резкого подъема интенсивности обсуждения. Я помню, что пару лет назад даже... после того, как Путин на одном из совещаний публичных, я уже не помню с кем, сказал такую фразу о том, что да, этот вопрос надо бы изучить, потому как в этом есть определенный смысл. Примерно такой смысл был высказывание. И шли разговоры о том, что даже проект закона о частных военных компаниях, не НН, а частных военных компаниях, проект закона обсуждался в Думе, но и даже в какой-то момент, я помню, мы ожидали практически того, что он начнет выноситься на первое и второе чтение. Но этого не произошло. То есть были определенные акторы внутри российские, которые, судя по всему, возражали против этого. Я даже думаю, что, скорее всего, это Министерство обороны, потому что здесь есть вопрос сложности контроля за подобными группами вооруженных организованных людей. Я думаю, что, скорее всего, в этом загвоздка. Но мне кажется, что в конце концов настанет момент, когда законодательство будет принято в той или иной форме с теми или иными ограничениями. Потому что ЧВК играет большую роль на сегодняшний день вообще в международных отношениях. И игнорировать это просто смешно.
Андрей Владимирович, вот есть заявление миссии ООН по оказанию поддержки Ливии, ЮНСМИЛ, она сокращенно называется, по поводу нарушения несколькими странами, которые, в свою очередь, были на Берлинской конференции, оружейного эмбарго в отношении Ливии. Ну, я так понимаю, речь еще о предыдущих каких-то периодах. Так вот, но при этом не уточняется, какие именно страны. Мы можем предположить?
Ну, смотрите, во-первых, это заявление ЮНСМИЛ произошло совсем недавно, вчера или позавчера. И оно касается периода как раз после Берлинской конференции. В этом вся интрига, конечно. То есть Салями, его группа заявила, Гасан Салями, заявили, что несмотря на взятые на себя обязательства по соблюдению оружейного эмбарго, некоторые страны-участницы Берлинского процесса, как он теперь уже начинает называться, продолжают нарушать это самое эмбарго, потому как фиксируются значит, посадка, прибытие самолетов, бортов с вооружением боевой техникой, а также значит, морских судов, тоже груженных вооружением боевой техники. Штука такая интересная. АНСМИЛ не называет страны, да? То есть говоря так округло о том, что из числа участников, стран-участниц Берлинского совещания, да, то есть каждый предполагает в зависимости от своего представления о том, что происходит. Плюс к этому не совсем понятно, что это за воздушные борты и морские суда. И неужели так много, что во множественном числе употребляется, значит, кто-то перестанет. Но можно предположить на самом деле, что учитывая то, что Берлинская конференция не приняла жесткой резолюции, тем более, что факт нарушения эмбарго не описан со стороны наказаний, то есть рестрикции не приводят, не прописано наказание за это нарушение. Ну, это такой взыв к совести, наверное, но совесть, она малую роль играет в условиях, когда, значит, есть две стороны и две группы внешних акторов, поддерживающих каждую из сторон, и когда одна группа видит, что ее сторону калашматят почем зря, при этом с поддержкой извне, то, ну, наверное, есть смысл предположить, что группа поддержки страдающей стороны, в кавычках, тоже начнет ее поддерживать. Это замкнутый круг, на самом деле. До тех пор, пока не будет принято некое решение, где будут прописаны жесткие наказания за нарушение тех или иных договоренностей, все так и будет продолжаться. Ну, называется, а что вы мне сделаете? Ну, хорошо, значит, вы меня поругаете, но у меня есть свои интересы на этой территории, поэтому я их буду осуществлять.
Насчет групп международных акторов. Ну, как принято считать, Хафтера поддерживают Россия, Египет, Эмираты, Саудовская Аравия и Франция. Ну, во всяком случае, вот об этом пишут западные СМИ, вот так они подразделяют. С другой стороны, да, правительство Триполи, там Турция, Катар и Италия. Вот такое причудливое разделение. Но только Турция, насколько я понимаю, в открытую поддерживает, да, правительство Триполи. Остальные как-то вот обходными путями. Может ли кто-то в открытую поддержать Хафтера? Или он не признан ООН, и поэтому это не считается, так скажем, таким...
Ну, Эрдоган на сегодняшний день, это, конечно, самая такая интригующая завязка. Эрдоган практически единственный лидер такой крупной страны или группы поддержки, который, ну, если перефразировать то, что произошло, и очень коротко, он встал, вышел вперед и сказал: руки прочь от моего, значит, друга Файза Сараджа и его правительства. Да? Но дело в том, что такой ход Эрдогана, он связан не столько с его желанием активно поддержать страдающую триполитскую систему, сколько он связан с интересами Турции в Восточном Средиземноморье, и в частности, это энергетические интересы. Эрдоган просто нащупал такую вот ситуацию или конструкт, который он посчитал, можно использовать для того, чтобы показать некоторым участникам Восточно-Средиземноморского энергетического консорциума неофициального о том, что смотрите, я здесь, вы про меня забыли, а у меня тоже есть интересы в этом регионе, или я вам тут устрою неприятности вокруг ваших планов. Это вопрос на самом деле заключается именно в этом. А если брать группу поддержки с другой стороны, Катар, он же поддерживал правительство в Триполи не столько как правительство в Триполи, да, а сколько как проект, который был интересен и остается интересен организации, такой организации, которая называется «Братья-мусульмане». и аффилированные с ней структуры. И Катар, конечно, поддерживает финансово. Италия традиционно Триполитания является для нее зоной повышенного интереса. Итальянцы изначально участвовали вообще в этом компоте исключительно с точки зрения того, чтобы попытаться уменьшить поток беженцев на свою территорию, отсюда и контакты с Мисуратой и так далее. Плюс у итальянцев госпиталь в Мисурате, который, собственно говоря, охраняется итальянскими военными. Это тоже точка интересов, которую Италия не хочет терять и хочет. Кстати, это единственная, Италия единственная страна, которая открыла там госпиталь большой. То есть это тут на это тоже надо обратить внимание. Мы очень часто об этом забываем. Все остальные страны как-то, они, в общем, поддерживают, там что-то передают, там Эмираты Хафтара почти официально поддерживают. Почему считают, что там нефть? Они не скрывают это, они поставляют вооружение, боевую технику, там воюют операторы дронов на стороне Хафтара. Саудовская Аравия поддерживает деньгами, Египет поддерживает всем, чем только может, и тоже этого не скрывает. Но на самом деле сейчас вот такая информация проходит, что неудачи Хафтара в Блицкриге на Триполи, они вызвали недовольство Сиси. И вполне возможно, там начнется какой-то вариант, попытка переформатировать то, что происходит на востоке Ливии. Но это пока только слухи. Анализировать их достаточно сложно.
А Франция? Франция как поддерживает?
Франция и нашим, и вашим. Франция, французы очень долго отрицали свое участие на Востоке, то есть у Хафтара, но отрицали это ровно до того, вы помните, там был такой неприятный случай, трагичный, когда разбился вертолет, и там погибли несколько человек спецназа французов. Тогда французы были вынуждены признать, что да, они в качестве там советников, как наблюдателей, значит, они работают на стороне Хафтара. Но они, в общем, с самого начала занимали позицию, как бы, ну, более-менее нейтральную. Вроде как мы хотим, чтобы все помирились друг с другом. В этом плане, конечно, они не смогли, французы не смогли дойти до уровня российской позиции, потому что Россия всех переиграла в отношении равноудаленности от воюющих сторон, и даже попытки сконцентрировать внимание мировых СМИ на присутствии вагнеровцев на востоке Ливии не смогли, в общем-то, дезавуировать эту позицию, которую Москва занимала с самого начала. Очень интересно вообще, чем это закончится в среднесрочной перспективе. Вот. Но пока я не вижу, чтобы кто-то из внешних акторов, в конце концов, окончательно принял какое-то жесткое решение для того, чтобы повлиять на внутренний конфликт. Все боятся. Вернее, даже не столько боятся, сколько осторожничают. Потому что не совсем понятно до конца вообще, как все это привести к единому знаменателю. Mm-hmm. Пока не ясно.
Андрей Владимирович, спасибо вам большое за разъяснение. Андрей Чупрыгин, старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи.